Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан, а на связи сегодня с нами в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начать сегодня хотел бы с темы, которая вызвала обсуждение в вашем телеграм-канале, в социальных сетях. Вы поделились наблюдением от вступительных экзаменов в МГИМО о студентах, которые поступают на факультет журналистики, и на вопрос о том, каких журналистов они знают, какие программы, например, смотрят, упоминали студенты почти все, как я понял, YouTube-канал Юрия Дудя. При этом конкретных гостей программ вспомнить почти не смогли. Вот вы об этом написали, а как вы это оцениваете?
Ну, я пока не уверен, как это можно и нужно оценивать, потому что у этого факта, я имею в виду то, что ребята не смогли назвать конкретных программ и гостей у Дудя в программе, есть два объяснения таких наиболее вероятных. Первое – это то, что они не смотрели в действительности этих программ и называют Юрия Дудя, поскольку он на слуху. Ну, как вот длительное время обычно на этот вопрос отвечали Владимир Познер. Вот когда спрашивают, кого вы знаете современных журналистов, ребята обычно говорили Владимир Познер, но вот что-то более предметное, там, опять же, о гостях Познера в его передаче или еще чем-то сказать было уже сложнее. Вот. Это одно из объяснений, может быть, даже ну, менее вероятное или там, подходящее не для каждого из тех, кто так говорил. Вот. А второе объяснение – это то, что ну, вот сегодня у этого поколения так устроена такова специфика восприятия информации, память, что они, в общем, эти вещи просто не запоминают. И это тоже вероятное объяснение. Вот, как вы справедливо сказали, дискуссии, которая завязалась, стали там какие-то коллеги на эту тему высказываться. Вот один из них сказал, что надо было другие вопросы задавать, там, какого цвета студия там должна быть да, или была и прочее, что запоминаются просто другие вещи, они не смысловые, содержательные, а скорее вот, там, визуально-обстановочные. Вот. А моя коллега из Высшей школы экономики Валерия Косомара, она опубликовала у себя очень любопытные данные опроса. Кажется, там было 500 московских школьников, которых опросили. По-моему, 500, да, 500 московских школьников. И оказалось, что вот у них, у опрошенных, 409 любимых блогеров. То есть, там было пересечение, по-моему, у 5%. То есть, самым популярным из этих 409 блогеров оказался тот, который встречался у 5% опрошенных. Это, конечно, рисует нам совершенно другую информационную реальность. Это показывает, что настолько индивидуален сегодня выбор, что наши привычные вот установки лидера общественного мнения, обращайтесь к лидерам общественного мнения, нужно использовать селебрити, она вроде бы они на слуху, но вот лидерами мнений, они, насколько они сегодня являются, уже большой вопрос. То есть они присутствуют в традиционных медиа, но вот в мире социальных сетей у каждого свой любимый блогер. И понимаете, когда 500 человек и 409 любимых блогеров, это, простите, совсем другая реальность информационная.
Как в этой реальности жить? Что важно о ней понимать простым пользователям информации, как вам кажется? Вот мы констатировали, что реальность во многом поменялось по сравнению с теми годами, не знаю, эпохами, когда было несколько главных федеральных каналов, не был так развит контент в интернете. Вот тот, кто был на экране телевизора, он и оказывался лидером мнений. Сейчас ситуация поменялась, более нишевые проекты и много разных проектов для большого количества небольших аудиторий. А вот человек, который нас сейчас слушает, вот он понял, что реальность изменилась. Какие выводы нужно сделать, как вам кажется?
Ну, как в этой реальности жить, мы, собственно, в ней все живем, да, и тут, с одной стороны, вопрос правильный, с другой стороны, ну, вот живем же как-то, да, то есть каждый приспосабливается к этой реальности, у каждого есть свои там каналы, по которым он получает информацию. Вот, нужно понимать, прежде всего, что несмотря вот на такую быструю, активную информационную среду, возможность донесения вот какой-то информации до очень больших аудиторий, она не такая простая. Да? Самый простой способ донесения, да, проще всего, точнее, доносить информацию до всей аудитории, это, как оказалось, да, в тоталитарных и закрытых обществах, да, где есть там ограниченное количество носителей информации, вот, и ты быстро можешь что-то донести, и безальтернативная точка зрения тоже вполне себе может присутствовать. Сегодня это не так. Это, конечно, вот это вот наличие выбора, оно при этом еще как-то запараллелено с снижением критичности в восприятии информации. Потому что, ну, нет... И, кстати сказать, может быть, даже снижение какого-то вкуса. Но представьте себе, ну, какие 409 блогеров? Да? То есть, можно себе представить уровень этих блогеров и, соответственно, уровень тех, кто на них, так сказать, подписан и их слушает. Вот. И это, конечно, это не просто новая информационная среда. Это какая-то вот новая реальность, да, когда какие-то фундаментальные наши представления о, ну, там, допустим, профессионально-бытовом устроении жизни, да, надо окончить школу, получить высшее образование, например, да, как было в течение длительного времени, и потом, вот, согласно этому образованию, постепенно становиться профессионалом. Да. Сейчас это все стремительно меняется. А зачем это высшее образование, если можно начать зарабатывать, условно говорю, в интернете, да, намного быстрее и без всякого образования. Другое дело, что никто не думает о том, что будет с этими людьми, когда они перестанут зарабатывать. Да? Вот. И, даже вот в том же бытовом плане. И останутся без образования, без способа зарабатывания, который вот у них получился. Вот. Все это, конечно, очень сильно меняет нашу жизнь. Но возвращаясь к теме информации, вот, нужно понимать, что, конечно, очень сложно эту информацию доносить. И не очень понятно, как это все будет развиваться, потому что наверняка будут появляться какие-то новые каналы информации. Вот. И потом, понимаете, вот, допустим, опять же, я понимаю, что у меня ответ такой не стройный, системный, но просто потому, что это все вот сейчас в процессе, здесь пока нет какого-то проведенного анализа. Но посмотрите, сегодня очень многие, мы слышим все время там телеграм-канал, у нас есть телеграм-канал, мы подписаны там на десятки телеграм-каналов. Но если посмотреть аудиторию телеграма, она, в общем, очень небольшая. Вот, например, в нашей стране. Да? Она вроде бы довольно влиятельная, но очень небольшая. То есть все-таки для широких масс, что называется, телеграм-канал не является источником основной информации. Ну, посмотрите там по количеству подписчиков и прочее. В любом случае, по количеству подписчиков самые топовые телеграм-каналы проигрывают инстаграм-блогерам, например, да, с их миллионами подписчиков. А это ведь, понимаете, люди в ситуации, когда люди не читают газеты, не смотрят новости по телевизору, для них источником информации являются вот те социальные сети, на которые они подписаны. И там миллионы или десятки миллионов каких-то селебрити в инстаграме, они являются источником информации для тех, кто для них подписан, или в том числе источником информации, чем какие-то более, может быть, верифицированные такие качественные источники. Хотя при этом же существует вот ситуация, при которой, еще раз приведу эту цифру, которая меня лично, вот для меня это в процессе осмысления, 500 школьников, 409 любимых блогеров. Не 4, не 49, а 409. То есть считайте по блогеру на школьника.
А вот с точки зрения журналистики, вас как журналиста, действительно есть ли какая-то принципиальная разница, мы должны ее подчеркивать, между журналистом и блогером? Вот существует мнение, что у журналиста, если он принадлежит какой-то редакции, есть редакционная политика, он не до конца, скажем так, говорит от себя, он все-таки часть какой-то какого-то месседжа, исходящего не только от него, но и от того бренда, который он представляет. Блогер в этом смысле совершенно свободен. Но можем ли мы сегодня так уж четко провести грань между журналистом и блогером?
Ну, и да, и нет. Понятно, что блогерство размывает границы журналистской профессии, особенно со стороны журналистики, потому что зародившаяся, может быть, я не знаю, специально не анализировал, но там в журналистской среде, около журналистской среде, ну, есть блогеры, состоявшиеся как блогеры, скажем так, а есть журналисты, ставшие известными блогерами, вот, ну, или ведущие свои блоги. И поэтому это, конечно, отчасти вот эту границу размывает, потому что когда журналист вот ведет свой блог, который сам по себе, или при этом он продолжает быть журналистом какого-то издания, знаете, вот, допустим, телеграм-канал и инстаграм Маргариты Симоньян, это же не продолжение РИА Новости или RT, а это ее личный блог, который при этом является источником информации для журналистов, источником цитирования, и Маргарита во многих там списках наиболее цитируемых журналистов присутствует именно с цитатами из своего блога. Вот она же там, получается, блогер, да, это же не зарегистрированная СМИ, там еще что-то, но при этом она профессиональный журналист, да, руководитель большой в двух очень авторитетных средствах массовой информации. Поэтому это как-то вот, ну, расширяет границы, скажем, этого. Вот. Если же мы говорим просто вот о человеке, который завел свой блог, набрал какое-то количество подписчиков, и вот сравниваем его с журналистом, чем вот они отличаются друг от друга. Очень сложно. Мы можем по формальным критериям, конечно, можно отличить, потому что средство массовой информации должно быть зарегистрировано, оно действует в правовом поле, и, естественно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, собственно, это вот та более-менее определенная граница, которую можем провести. Потому что все остальное, когда вот мы ребят спрашивали тоже вот на собеседовании, понятно, что они живут в этом мире блогеров, а вот чем, по их мнению, блогер отличается от журналиста? Почти все называли там ответственность, что журналист должен проверять, блогер не должен проверять. Но, понимаете, если человек, не являющийся профессиональным журналистом, но пишущим какие-то темы, его называют блогером, или он считается и сам себя считает блогером. Если это при этом человек ответственный, он тоже же не будет безо всяких там формальных требований и критериев, тоже не будет всякую ерунду писать и непроверенную информацию выдавать. Поэтому это очень индивидуально. Поэтому мы формальную границу можем провести, а неформально блогеры очень разные. Сегодня и СМИ далеко не всегда проверяют и перепроверяют информацию. Мы на эту тему часто говорили с вами, что, к сожалению, вот в угоду там лайкам, просмотрам и прочему приносится достоверность, потому что правило трех источников, да, так называемое, когда, если ты не был свидетелем события, то ты должен перепроверить его из трех независимых авторитетных источников, оно, к сожалению, сегодня далеко не всегда ему следуют даже профессиональные журналисты, потому что теряется много времени. Или оно может потребовать довольно много времени, а это самое дорогое, что сейчас есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». А вот если на эту тему посмотреть со стороны того, что мы называем православными СМИ, церковными СМИ, ортосегментом интернета, как иногда тоже говорят. Вот я недавно в одной частной беседе такое мнение услышал, почему бы не собрать как-то организованно, объединить в какое-то общее такое, не знаю, движение православных блогеров, чтобы больше было такой вот нашей, как говорят люди, верующие церковные повестки, имея в интернете, имея в виду разговоры о традиционных ценностях, о семье, о вере. Давно замечено, что контент, связанный скорее с либеральными ценностями, вот с таким либеральным сегментом мысли, в интернете более представлен, вообще в социальных сетях более представлен, чем то, что можно маркировать как такая ценностно-консервативная позиция. А вот что вы об этом думаете?
Ну, надо считать. Есть какие-то представления, но посмотрите, вот телеграм-каналы людей, которые, в общем, не разделяют либеральные ценности, тоже уже упоминавшийся сегодня Маргарита Симоньян, Владимира Соловьева, еще каких-то авторов. Там очень большое количество подписчиков. И, ну, надо смотреть, короче говоря, там как-то я не готов так сказать, что там вот, люди с либеральными ценностями, они очень сильно опережают тех, кто с консервативными. Есть успешные и часто цитируемые, ну, успешные с точки зрения аудитории, цитируемости, телеграм-канал, если мы, например, про телеграм говорим, да, это все-таки та площадка, где больше всего мы сегодня можем говорить о каком-то содержании, влиянии на информационную повестку, даже манипуляциях, но именно смысловых, да, потому что Инстаграм – это картинки, это самая лояльная со всех точек зрения и самая легкомысленная, в том числе, аудитория. Вот. Ну, Фейсбук, да, в Фейсбуке, может быть, доминирует, но Фейсбук как-то... Его, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, но сказать, что он какие-то там тренды формирует, сложно все-таки. Вот и Фейсбук, ВКонтакте – это такие сети специфические. Телеграм в этом смысле намного больше похож на СМИ, и вот он, что называется, вот он именно конкурирует со СМИ сегодня, не Фейсбук, на мой взгляд. Вот. Поэтому надо смотреть. А насчет того, что, как вы сказали, что надо объединяться или что создавать общую...
Я встречал такие мнения, что, например, блогеры, условно, которые рассказывают, ну, либо о каких-то вещах развлекательных, либо оценят какие-то политические тренды и, как правило, включаются в эту дискуссию скорее с либеральных позиций. Вот они на виду. Есть такое мнение, какое-то ощущение у разных пользователей интернета. Ну, они частные, эти ощущения, но, тем не менее, не есть. И как некая попытка что-то этому, ну, если угодно, ну, не противопоставить, но как-то и свою позицию заявить, вот почему бы не найти побольше раскрученных блогеров, не поддержать их, как-то не сделать их более заметными, не знаю, спонсорскими усилиями, какими-то специальными акциями. Вообще, может ли такая задача стоять, что называется, усилить присутствие какой-то церковной повестки, такой консервативно-ценностной повестки в интернете?
Ну, во-первых, что-то из этих, из того, о чем вы сказали, уже делается. Делается давно, я бы сказал, что не безуспешно. Вот. Ну, с вашего позволения, я уж совсем не буду всю кухню рассказывать. Вот. А в принципе, это правильные задачи, их намного больше в такой в реальности этого информационного пространства. Ну, что-то проще достигается, что-то сложнее. Ну, вот как-то так.
К еще одной теме обратимся. В недавно вышедшей программе «Парсуна», где гостьей была певица Любовь Казарновская, прозвучала в вашем с ней диалоге, как мне кажется, очень интересная, важная тема. Гостья говорила о таком восприятии Бога как отца, но все-таки сурового отца. Что была такая цитата у нее, что вот ты думаешь, что Бог тебя оправдает, и в связи с этим продолжаешь грешить, жить по-прежнему, успокаивая себя тем, что Бог тебя в любом случае оправдает. Вот не оправдает, сказала гостья. То есть человек предъявил некоторую позицию духовную, видение свое, свое ощущение, свое переживание религиозной жизни, как жизни, в которой большой акцент сделан на вот этом, на требовательности, на суровости Бога, который будет вразумлять и наказывать, может наказывать. И мне показалось, что даже в ваших вопросах уточняющих была какая-то такая настроенность, ну, на полемику с этой точки зрения. Вот насколько я прав?
Ну, я бы, во-первых, не стал оценивать высказывание уважаемой Любови Юрьевны как богословское или философское высказывание. Думаю, это не так. Да, я не вполне согласен, если все-таки как таковое это рассматривать с такой постановкой вопроса, равно и с какими-то другими высказываниями, которые мы недавно от Любови Юрьевны слышали, по другим темам, в «Парсуне» они не затрагивались, но темам актуальным. Она замечательная певица, интересный очень собеседник, но это, конечно, не значит, что мы во всем друг с другом согласны. Я думаю, что вообще вот это представление о там, суровости и наказании, оно такое, ну, отчасти связанное со спецификой времени, когда вот оно возникало, да, и формировалось. Но просто, наверное, можно говорить в какой-то степени, хотя я тоже тут не хотел бы претендовать на какое-то вот богословское или философское высказывание, то, наверное, можно говорить о неких общих законах, что ли, духовной жизни. И, конечно, так же, как и там законы физические, законы природы, вот если ты там подбрасываешь мячик вверх, он падает вниз, нельзя сказать, что вот земля его наказала, или там, да, закон притяжения наказали этот мячик. Ну, просто вот он понятным образом, как бы высоко ты его не бросал, он все равно вниз прилетит. Вот. Ну, естественно, если ты не запулишь его в космическое пространство, не придашь ему соответствующее ускорение, он все равно там сгорит в атмосфере. Вот. А поэтому здесь вот скорее я бы об этом говорил, что очень сложно. Да, вот тут не на уровне, опять же, рациональных каких-то высказываний, а на уровне, может быть, аналогии и метафор. Вот, если ты всю жизнь куришь по 3 пачки сигарет, то вероятность рака легких чрезвычайно высока. И говорить, что тебя там Бог наказал, или там еще кто-то, или табак тебя наказал, еще кто-то, довольно сложно. Так и здесь. Если ты живешь определенным образом, то, ну, знаете, такой портрет Дориана Грея, да? Вот, никуда ты от этого не денешься. Вот, то есть ты в каком-то смысле сам создаешь. Вот, знаете, как, опять же, очень известная мысль о том, что ад и рай начинаются на земле и, собственно, формируются нашими поступками. Вот. В этом смысле. А не то, что вот Бог сидит и считает, так, галочку тебе поставил, не простит. Тебе самому сложно. Сложно перешагнуть через это. Я думаю, любой человек, который пытался вот смотреть вглубь себя, он понимает, вот это ведь... Опять же, мысль, которую мы с вами посмотрите, уже которую беседу подряд возвращаемся, что страсти становятся, вот, переходя в привычки, вот, грехов, они становятся таким тяжелым грузом для нас. Да? Если мы с ними, мы им противостоим, то это может стать добродетелью. Если мы потворствуем, то это может стать привычкой. И привычка вещь такая сложная, потому что привычка сокращает, вот опять же, если обратиться к наследию святых отцов, вот это время, которое обычно происходит от прихода мысли о грехе и согласии на грех. Вот когда это стало привычкой, вот это время, после которого, после получения мысли, ты соглашаешься и совершаешь грех, оно, ну, его может вообще не быть. Подумал и сразу сделал. Да? Вот это и есть привычка. Греховная привычка. Да? Вот. То есть, ну, я такой намеренно возьму легкий очень пример. Вот представьте, что вы там Великим постом захотели выпить молока. И не потому, что это преступление, а просто как пример. Да? Вот. И вот пришла мысль, начинаете с ней бороться, там, как-то думать, нет, откладывать, она все время возвращается и прочее, прочее. Вот вы ее можете победить, а можете в конечном счете сдаться. Вот если вы сдались один раз, второй, третий, четвертый, то на 25-й раз вот время колебаний оно будет сильно меньше, чем в первый. А когда это станет привычкой, то просто вот вы захотели, выпили сразу молока. Да? С молоком это, ну, повторяю, такой условный некий пример, не самый страшный. Но механизм, он одинаковый всегда, везде, с любым грехом. То есть в чем вот это коварство привычки, да, в данном случае, хотя, конечно, она не субъектна, да, это вот сокращение вот этого времени. Вот. И поэтому ты перестаешь бороться, ты сдаешься. И это тебя, кто тебя наказывает? Никто тебя не наказывает. Ты сам создал вот себе такую жизнь. А чем, даже если ты там через время, да, вот вы полны решимости, вам уже сложнее. Потому что это, повторяю, стало привычкой. У вас нет антител. Вот сейчас понятная нам тема. Да? Вот вам хочется, так сказать, а антител у вас нет, потому что вы привыкли, подумал, выпил.
Вернемся к этому разговору. После небольшой паузы, я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».